Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение трактата Юма, и сегодня мы с 67-м листом трактата начнем на 66-б, новая мишна, которая расскажет нам, как уводил козла отпущения тот человек, который был для этого предназначен, и как его сопровождали. Об этом на сегодняшнем уроке. Да? Итак, мы начнем на 66-б, две строчки снизу. Так говорит Мишна. Миякири Иерушалаем гою милавим ойсы ад сука решен. Миякири из Якири Иерушалаем. Кто такие Якири Иерушалаем? Это важные иерусалимцы. То есть мудрецы Торы, важные иерусалимские жители, горожане провожали его ад суко аришойна, до первого шалаша. То есть его должны были отвезти, сейчас мы посмотрим куда, и жители Иерушалайма провожали его до первой суки. Итак, эсер сукос, говорит Мишна, 10 сукот мирушалайм ва ад цук. Было 10 сукот, 10 шалашей от Иерусалима и до той скалы, с которой его сбрасывали. Тишим рис. 90 рис. Рис – это мера длины. Что это? Шева вахеци, шева мехца леколь миль. Да? 7,5 на каждую милю. То есть... Сейчас посмотрим, там Раша объясняет нам расчет. Шева мерце рис леколь миль. Рейли тишим рис, на 90 рис, говорит Раши. Юд бет миль, 12 миль. Вем юд алеф масаот. И это 11 продвижений. Мирушалаем ли сука решойно. Из Иерусалима до первой суки. Масаихат. Сука ли сука, из каждой суки ад ют сукот. 10 сукот. И тет масаот, арей юд масаот, уми сука ахаройна, от последней суки лацук до скалы, маса эхат. Арей леколь масао маса, миль. Каждое продвижение на милю. Миля, мы говорили, это примерно тысячу, ну это примерно километр, да? То есть это... Чуть больше по Хазаниш, чуть меньше по Рабхайное. Предположим, километр. В общем, 12 километров. Эта скала была всего лишь от Иерусалима, всего лишь 12 километров, с которой сбрасывали. То есть, если раньше я думал, что это где-то было в районе Энгеди, то после изучения этой мишны мы понимаем, что это было всего лишь Энгеди, он намного дальше, где-то около 80-90 километров, да, от Иерусалима. То есть это было ближе намного, всего лишь 12 километров. Так получается по Раши, по крайней мере. Вот. Так вот, говорит Мишна. Альколь сука вы сука омрим лёй. На каждом в кашалаче ему говорили так. Арей мазон ва арей маем. Вот здесь есть еда и вода. Гемара потом скажет, как бы, вот Йом-Кипур. Псадар, но, по крайней мере, у человека должна быть потенциальная возможность. Если ему нужно будет поесть, попить, такая возможность у него есть. Он соблюдает пост, псадар, тоже другое дело. Умилави Моисы Мисукры Сука. Его провожали от суки до суки. Хуцми Ахрон, кроме последнего, Шибаем, среди них Шейно Магия и Моля Сук. Он не приходил к скале. К скале он приходил сам. Потому что там было 2 мили. Он должен был выйти уже за свой рув, этот человек. То есть этот уходящий, он нарушал законы Ирува. Да, но Псадр у него была такая алоха. Но провожающие, они не нарушали законов Ирува. Они каждый проходили с ним, так сказать, до следующей. Так, чтобы это было внутри понятия, его понятия Ирув, и возвращались в то место, где они остались. То есть они специально оставались на весь Йом-Кипур в этих шалашах, дабы, когда этот сопровождающий козла отпущения человек будет проходить, чтобы они могли его, проводить, они специально оставались там на Йом-Кипур. То есть, как бы это такая интересная мысль, которую я подумал, что, получается, люди были готовы на Йом-Кипур быть целые сутки не дома, ради того, чтобы проводить вот этого человека, который сопровождал козла отпущения. Так вот, дальше. Хуц миахрон, кроме последнего. Шибаем шейно магия ему алацука. Он с ним не приходил к скале. Эло оймед мирахок, только он смотрел издалека. Вероэс маасав. И делает, и смотрит, что делал этот отсылающий. Мага яусе. А что он действительно делал? Холек лашон шизурит. Он берет эту красную нить наполовину. Хэцю кошер бесэло. Половину он привязывал к скале, к камню большому. Вехэцю бекошер беншнейра карнов. А вторую половину он завязывал между его двух рогов этого козла отпущения. Вдохфо, и он его толкал ляхура назад. То есть он привязывал его рогами к скале и отталкивал его. Вгумис гальгель вьорит, и он начинал крутиться и спускаться. Влоя магель хацеагар, и он не доходил до полу, даже до половины горы, а чинаса и варим, пока он не распадался на, уже на куски. На органы не разбивался. И дальше что делал этот отсылающий? Ба приходил в Йошевлой Тахата сука охрана. Он сидел под последней сукой, а читекших до темноты. Умей матайми там эбгадим. С какого момента его одежда становится духовно нечистой? Ведь в Торе написано, что он должен обязательно омыть свои одежды. Мишиотца хуцлыхой мы совершили. Первое мнение с того момента, когда он вышел за границы стен Иерусалима. Раби Шимон говорит, мешат дхьос и лацук, с того момента, когда он сбросил этого козла с... Когда он сбросил этого козла с, со скалы. Окей. Собственно говоря, где он был? Значит, мы говорим, что у него было... Он был на этом расстоянии. Первое место, с которого они выходили, было там 2 мили. Потом еще раз 2 мили, и внутри было еще 9 как бы таких станций, где все его сопровождали, так это объясняет Раши. Окей. На самом деле, все это жертвоприношение так, в таком виде, все, оно возбуждает очень много вопросов. Ну, и поэтому я посчитал нужным, мы когда с сыном это готовили, этот урок, то я посчитал нужным открыть знаменитый комментарий Рамбана на этот момент. Он не на Талмуда, а он на главу Ахаримот, на то, что написано в Торе. И там Рамбан объясняет, что в чем жертвоприношение. Что такое козел отпущения? Что мы посылаем жертву сатану? Он говорит, нет, Всевышний, он сказал, принесите жертву мне. И у меня есть мой министр, дайте ему удар от меня. Говорит Рамбан, этот момент, он принципиальный. Это не, мы не служим сатану. Всевышний сказал дать ему какую-то долю от, как Рамбан говорит, от трапезы. То есть есть как бы трапеза, которую Всевышний повелел приготовить. Господин велел приготовить своему рабу. И на этой трапезе этот царь, он сказал, дайте некую порцию моему министру. И поэтому мы приносим обе жертвы, и грехочтительного козла, и вот этого козла отпущения, который приносится Ла-Зозель, да, мы приносим Всевышнему в обоих случаях. Только Всевышний сказал это сделать в такой форме или в другой форме. Интересный момент, Рамбан говорит, именно поэтому бросить жребий так принципиально. Вот этот жребий, который бросается на этих двух козлов одинаковых, он и есть участие Всевышнего в этом процессе. Всевышний поэтому сказал обязательно, и мы видим, что служение жребием, оно такое принципиальное. То есть, почему? Потому что здесь как раз Всевышний, вот она его роль, то есть, когда он решает, кто и куда. И он принимает решение в каждый раз, в каждый Йом-Кипур, он принимает решение дать моему рабу, да, моему министру, Всевышнего, как бы сейчас цитирую Всевышнего, дать эту долю, дать ему эту порцию. Этот момент, он очень принципиальный. И поэтому, несмотря на то, что это служение, оно совершенно нет ему никаких аналогов, да, в Торе, но оно как раз объясняется, что Всевышний здесь не работает по стандартной схеме. Да, здесь какая-то есть новая особая схема, специальная, специфическая, который нигде в Торе больше не повторяется. Вот, и поэтому здесь как бы этот момент такой, как бы с точки зрения гуманности по отношению к козлу, он такой странный, как бы, да, сбросить животное со скалы, с высокой, да, он распадается, так сказать, да, на половине горы, он распадается на органы, так сказать, как бы. Но есть вещи в Торе, которые мы должны четко понимать, что это указание Всевышнего, оно вот такое вот, оно... Если бы это не было постановление Торы, мы бы сами такого никогда не сказали. Вот так. Окей, а говорит Гемара дальше. Тан Рабанан, учили мудрецы. Эсар Сукот, 10 Сукот, вишней месремилем. И там было 12 миль. Гою, так говорит Раби Мейр. Раби Юдоймер, тейша Сукот, там было 9 Сукот, ве асоры милем и 10 миль. Раби Йосемер, хамеш Сукот, там было всего 5 Сукот, ве асоры милем и 10 миль. Векулам алидей эйрувы. Все они делались ирувом. То есть, как мы уже учили, закон ирува это, как бы, мы же говорили, что если мы должны были быть здесь в центре, то мы, сделав ирув здесь, теперь центр наш будет здесь, я могу идти сюда и сюда. Но, понятное дело, что невозможно одним ирувом сделать себе, как бы, вот эту вот такую дорогу. Мы, как мы говорили уже в трактате Ирувин, поэтому все те люди, которые находились, они делали себе ирув до следующего места, но этот выходящий человек, сопровождающий, он все равно не мог выполнить закон ирува, и поэтому достаточно было, говорит Раби Йоси, всего 5 таханот для того, чтобы проводить его чуть-чуть, да, я там чуть-чуть не доходя, уже вернуться, чтобы не нарушить 2 мили. На что ему говорит... Омар Раби Йоси сахли Элазар бни. Сказал Раби Йоси, на это прореагировал Элазар мой сын. Им али да ирув, если они делали ирув. Ехоль не лаосой сафилу штей сука сва сору милин. Можно сделать всего 2 суки и 10 миль. То есть можно так это рассчитать, чтобы за 2 суки и на 10 миль уже рассчитать так, чтобы сделав 2 суки, уже можно было, то есть, как бы, чуть меньше 2 милей, потом пройти еще 2 мили и как бы одним, двумя ирубами можно охватить 10 миль, то есть положить так, что положить меньше 2 мили от Иерусалима положить одну, потом меньше 2 мили от Иерусалима от этого положить другую, и внутри тоже, если будет там какое-то соединение, тогда можно сделать так, что буквально двумя ирувами это можно уже пройти 10 миль. Но, говорит Гемара, этого не было необходимости делать. Окей. Но теоретически это можно было сделать, это то, что говорит здесь Гемара. Окей, говорит Гемара, киман, как это брайт идет, по какому мнению, вернее, по какому мнению идет наша мишна, говорит Гемара, азлагоды тания хуцми ахарон шабаем шилой гея и молацук. Последний приходил к нему скорее, по какому мнению идет это брайта. Омид мирох и пироиза майсов, это наша мишна как раз, да. Кеман к Раби Мейра, идет по мнению Раби Мейра, что последний не приходил с ним до конца, он стоял на 10-й миле и смотрел издалека, как он это делает. Говорит Гемара, альколь сука бы сука, на каждую суку, омрим, говорят ему, арей мазон вэмба, арей маем, вот. Еда и питье. Тано, учили в брате, миолам, ло, уцрах, адам, лаках. Никогда этого не нужно было, там никто никогда не ел в этих сукот. Эло, а только шейну дойме, не подобен миши ешло и пас, бесалуй. Не подобен тот, у кого есть хлеб в корзине. Да миши ешло пас, бесалуй. Тому человеку, у которого нет хлеба в корзине. Что имеется в виду? Имеется в виду, что человек, у которого есть потенциальная возможность поесть, он будет меньше чувствовать голод, чем человек, который понимает, что он здесь абсолютно без еды, без питья, находится совершенно далеко от дома. Поэтому потенциальные возможности ему это оставляли, и это уже давало ему то нужное спокойствие продолжать свое движение. Говорит Гемара дальше. Махаяусе, что он делал? Холек лашон шельзгурит. Он разделял вот эту вот пурпурную нить. Да? Говорит Гемара, Венактерей кулабы села. Почему он не привязывал ее всю к камню? Говорит Гемара, киман де митцва бесир, нужно же заповедь делать с козлом. Дильма кадим умалбим умитвей дайтей. Может быть, сначала она обелит, и он его не столкнет, как бы, и он уже успокоится, и поэтому не привязывали ее всю. Мицва же она сделала, мицва отправить с козла, да, привяжешь нить на скалу, она обелится, и он не бросит козла вниз. Нактарей кулей бейнкарнов, ну почему нельзя, так сказать, тогда всю ее привязать к рогам животного? Зимен дегамишлей лирейши, может быть, он как-то там спрячет, закрутит голову. Велавадайте, и он не увидит вообще, что нить обелилась. Поэтому было ему важно, чтобы он увидел, что нить обелилась, и чтобы она была привязана к рогам животного. Говорит Гемара дальше, Тан Рабан учил мудрецов решение, ой, койшим лошен шлезурис альпетах улам. Раньше, в начале, привязывали эту нить красную на входе в улам. Как мы говорили, это вход в крытое помещение храма. Мибахуц, с внешней стороны. Ильбин, если она обелялась, гою смехим, они радовались. Ло ильбин, если она оставалась красной, гою ацевим, они грустили, не понимали, что искупление к ним не пришло. Умизбаящим, и они чувствовали определенный стыд. Иткину, постановили шию койшим альпесах улам и бифним, чтобы это привязывали на входе в крытую часть храма, но с внутренней стороны, не с внешней. Вадайну и мацитим, они иногда заглядывали, да, вадайну и мацитим, да, мацитим, выроем и смотрели, илбин, если она белела, гою смехим, они радовались, лоилбин, если она не белела, гою ацеем, они грустили, и скину тогда постановили, шию койшири мойсы хэцу бисэла, чтобы привязывал ее наполовину к скале, вехэцу бенкарнов наполовину к его рогам. То есть, в принципе, изначально не нужно было ее на рогах у козла оставлять. Но ее оставляли в храме. Но после того, когда люди все время за нее заглядывали, поэтому постановили это привязывать к его рогам. Ом раби нахам бар, папа сказал раби нахам бар, папа, мишум раби лозер, а ты мне раби лозер, а капар, пришой не ой кошим лошен шлизурис аль песах улам, ми бифним, киван шейги асир ле мидбар, хою мальбин, ви еду шинасит митцвосим. Изначально привязывали это на входе в храм, в крытую часть храма. И когда козел приходил в пустыню, она белела. И все знали, что нас из митцвосы, что его заповедь выполнилась. Как сказано, шинемар, как сказано, имя юха тухем кашаним кашеля гельбину. Поскольку написано, что если будут ваши грехи как красный, как нить, да, как снег, они побелеют. То говорит Гемара дальше. Лой гоя могиле махаци тахара. Он не доходил до половины горы, пока он не превращался в уже такие отдельные части тела. И байлыгу, части туши. Давай вопрос. Вот там и варим. Вот эти вот части этого козла. Магем бааноя. Можно ли ими пользоваться? То есть их. Да, если он остался жив, если Рамбам говорит, что может его можно зарезать, да, кошерно. То есть есть ли запрет им пользоваться? Можно там корове отдать, собаке отдать, можно ли использовать, то есть, есть ли у него законы жертвоприношения или нет. Рабы Шмуэль хадомар муторим. Рабы Шмуэль, один сказал, что можно, хадомар муторим, а другой сказал, нельзя. Мандомар муторим, тот, кто считает, что можно, дективы написано, бамидбар, в пустыню. Нужно его послать в пустыню. Говорит, Раши Вишлаха Сасаир бамидбар. Что он это тебя учит тому, что он должен быть ничейным, как пустыня. Уман де омар, другое же мнение асурим, что они запрещены, нельзя с них извлекать никакую пользу. Гзейра, это постановление мудрецов. Уман де омар, асурим, тот, кто считает постановление. Хай мидбар, то, что написано в пустыне, май авидлей, что он из этого учит. Мибайле или кадетане, это учит он из этого, то, что написано в Брайте. Амидбара, что он должен посылать в пустыню. Амидбара, бамидбар. Написано в пустыню. Лерабис, лнов, вегибон, шило, бейсо и ломим. Что нужно отпускать в пустыню, и когда храм стоял в Нове, и когда он стоял в Гивоне, когда он стоял в Шило, и когда он стоял в... Всегда нужно обязательно посылать в пустыню. То есть мы бы сказали, что нет. Шало... Лишлох туда амидбара, вишлах бияд ишити амидбара, вишлах зесиру амидбара. Все это для того, чтобы научить нас, что всегда, вне зависимости от того, где он находится, его нужно отсылать в пустыню. Но что интересно, что получается, это она всегда, эта скала находилась всего в 12 километрах от Иерусалима, как бы, не совсем пустыня еще, да? То есть нужно найти какую-то пустынную гору, так сказать, с которой его столкнуть. Говорит Гемара дальше. В Идах, а другое мнение, «Хай гзейра май авидлей» – это постановление, зачем оно есть, «Майбайлей или кадетане» «Гзейра, эйн гзейра эло хатуха» – только «давар ахер» Энгзейра эло давар амидгазер вейорет. То есть нужно, чтобы это была та вещь, которая спускается резко. Гзейра, она как обрезанная. Наварахер гзейра шема томар маасав тоу. Чтобы ты не сказал, что его поведение, оно странное, то, что мы сказали. Тамулмара, ани ашем, я Всевышний. Ани ашем газарти вен харшут ле арер бахен. Я Всевышний постановил, и нет у тебя права, нет у тебя права нет у тебя права задумываться над этим. На самом деле неправильно я перевел. Дектив Бамидбар Мадо Омар Асурим Дектив Гзейра. А, написано Гзейра. Нет постановления мудрецов. Не, неправильно. Не. Гзейра имеется в виду Эрец Гзейра. Нужно послать это в место, которое называется Эрец Гзейра. Место постановления, место запрещения, место Лашон Хоймер Вейсур, говорит Раши. Не постановление мудрецов, это Лашон Хоймер Вейсур. Это язык, имеется в виду терминология, которая означает строгость и запрет. То есть слово «гзейра» – это постановление «эрец гзейра». Нужно отправить его не «эрец» просто, а «эрец гзейра» – «земля строгости». То есть он отправляется, и он запрещен. Почему? Потому что не постановление мудрецов, а «земля строгости». А другое мнение, слово «гзейра». Что значит «гзейра» – «майя»? Как он это учит? «Мибайле» – это учит «гзейра» – «эн гзейра» – «элу ахатуха». Чтобы это было именно с горы. Энгзира или давар амидгазер вейорет. Резкая скала. Шема тамар маасав тоу. Другой мне говорит, что гзира, в чем здесь постановление? В чем здесь постановление Всевышнего? Чтобы ты не думал и не начинал, так сказать, как бы задумываться, что может здесь какая-то ошибка, может здесь что-то неправильное. Нет. Энлха гзира, энлха ма лехархера харе. Гемара говорит... Омар Рова, сказал Рова, мистабр команд Омар Муторим. Логичнее предположить, что это разрешено. Ло Омра Тойра шелах литакол. Не сказала Тора послать для того, чтобы сделать кому-то ошибку, возможность ошибиться. Поэтому после того, как он разлетелся, он разрешен для использования. Потому что если бы Тора запретила, Тора бы сказала, там, собери, Тора бы сказала, там, сделай так, чтобы никто не мог этим никоим образом воспользоваться. Поэтому, говорит Рова, мистабра логичнее сказать, что его органы разрешены после того, как он был сброшен с горы. Окей, дальше мы посмотрим другие толкования на эту тему и посмотрим этот урок после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами, всего хорошего, до свидания, изучайте Дафа Йоми.